Ну, как тебе сказать? Радость через край. Счастливо, сынок, уже пожить не удастся. Хотя бы сдохнуть хорошо, Бог помог. Эту меткую фразу мать в последние годы жизни часто повторяла. Не хочу умирать зимой. Мужикам тяжело мерзлую землю копать будет. Да и наваляешься в одна в избе, окоченеешь вся. Вот этой зимой соседка моя, Мотя Адаева, умерла. Так и никто не знал, пока тропу совсем снегом не замело. Целую неделю скрюченная да смерзшая на полу провалялась. Хорошо бы летом помереть, а еще лучше на свое день рождения, 4 августа, когда вы все вместе приезжаете. При своих хорошо умереть, да и проводите, поминки справите. Все уж годы идут, наша очередь движется. За эту зиму много народа померло. Собираться надо. Шутка ли дело, маму свою уже пережила, пора и честь знать. А все одно страшно умирать. Здесь плохо прожили, да еще и там неизвестно, что ждет. Какой рай? Рая не видать, по грехам не видать. Бабы говорят, хорошо тем, кто поболеет перед смертью. Грехов поменьше, легче помереть будет. В то лето много всяких искушений предшествовало поездке домой. В завершении всего неизвестные жулики вскрыли дверцы машины и унесли паспорт с купленным на родину билетом за 3 суток перед отъездом. На железнодорожном транспорте по установившимся правилам проезда требовалось к билету предъявить паспорт. Где он теперь, этот паспорт? В оставшееся время паспорт не восстановить, осталось последнее средство — молитва. За сутки перед отправлением неожиданно позвонили. Любезный женский голос сообщил: соседняя с нашим храмом организация нашла чей-то паспорт в канализации. Просит вас подъехать, посмотреть. Мы думаем, на вас похоже. Поезд 2 суток колесил по центральной России. Из окон изредка можно было видеть старые православные храмы с обновленными куполами. В Арзамасе бойкие торговки зазывали друг друга. «Ай, дайте бабы к головным вагонам, на хвосте у поезда чё висеть? Доходу будет мало. Картошечку, варен, берите, берите картошечку». Ну вот и родина недалеко, лексикон поменялся. Вместо «пойдемте» «ай, дать» появилось. Одно слово — «земляки». К родной станции поезд подошел в 12 ночи. В окнах исп не горел свет, и собаки неохотно тявкали на шум моих шагов. Дескать, не мешай отдохнуть, знаем, что свой, не шатайся по миру не вовремя. Вот и знакомый переулочек. У соседей свежая куча наколотых дров взгромоздилась у забора. У нашего дома ничего, некому колоть. Папы уже 12 лет нет на земле. Исплакалась вся. Шутка ли дело летать по воздуху, сейчас хоть и в святую землю. Вот помру, рыскай хоть куда. Иерусалим, не Иерусалим, мне все одно будет. А пока жива, дай спокойно дожить. Вот сдохну, рыскай сколь хошь. Тетя Маня Баринова, мамина подруга, увидев меня, удивленно посетовала на мать. Не хочу, говорит, без него помирать, хоть и болею. Пусть приезжает, тогда и помру. Без сынка помирать не буду, вот и все. Приедет, проводит, похоронит. Я ей говорю: Маш, где это видно, чтобы на заказ помирать? Богу ведь не прикажешь, что делать. Ну, ты чай ее знаешь, ее не переубедить. Болеет она часто в последнее время. Чай нам ведь уже и года. Трудно ей одной. Мы ведь все почти в улице по одной живем. А одной жить не сладко, да и боязно. Жулье везде да варье. Так и жди одного худого. Доброго не ждем такое время. Надеться теперь не на кого. Только на Бога и надеемся, мы им одним и живем. Мужики наши ушли, очередь за нами. Ты сегодня послужи по моему Ване панихидку. Стара стала в церковь ездить, ноги не ходят. Тетю Настю Власу упомяни. В последнее время ей тяжко жилось. Правду твоя мать говорила, нельзя ей было молиться за мужа удавленника. Отнял Господь у нее разум. Заговариваться стала, никого не узнавала. Сын запирал ее на большой замок. Только когда еду приносил, тогда и отпирал. Страх глядеть на нее было. Господь уж и прибрал нашу подругу Настю. Неизвестно еще, какая смерть нас ждет. Неровен час Господь призовет. 4 августа по церковному календарю был день мученицы Марии Магдалины и, соответственно, мамин день рождения. К полудню пришла сестра Валя с большущим букетом цветов, и все уселись за торжественным столом. Первый тост за умерших родителей был второй благодарственной маме за воспитание. После стола фотографировались все вместе в саду. Потом гости пошли провожать Валентину домой. Я ушел в избу читать книгу. Мама и племянница Екатерина остались на улице. Неожиданно вбежала сестра Нина и прокричала: «Идем скорее, помоги маму поднять у крыльца». Пришедшая врачиха сообщила неутешительную новость. Правосторонний инсульт у нее, поэтому и речь не работает. Невропатолог из районной больницы посмотрит. Сейчас не трогайте ее, придет в себя скоро. Понимать все будет. Покой ей нужен. Уколы делать приходить будем по очереди. По моим наблюдениям, готовиться надо всем, конечно. Я уже не первый год людей наблюдаю. На 3-й, 7-й, 9-й, 12-й и крайний срок 15-й день инсультные правосторонние уходят на тот свет. А если уж восстанавливаются, то ненадолго, еще один удар следом, и все дело довершается. На следующее утро сестрица Нина подошла к моей постели. Сегодня ночью сон видела чудной. В магазине народу полно, рыбу давали всем. Я стояла возмущенная, всем дают, а мне не дают. Продавец мужчина мне говорит: «А тебе особая рыба полагается». И на руки мне положил огромную рыбину, 2-3 метра длиной. Тяжеленная рыба была, чувствую, не удержать мне ее. Умрет, наверное, мама. Ведь я такой же сон видела с рыбой, когда наша баба Саня, ее мама, умерла. Только вот когда? Ответил, что пришло на сердце. Думаю, на 12-й день, в честь святых апостолов и моей священнической хиротонии. То, что рыба снилась, ничего в этом удивительного нет. Христиане в первые века рыбку на груди носили, потому что каждая буква в греческом слове «рыба» означает расшифровку того, кем был и есть Христос. Иисус Христос, Бог мира, Спаситель. Каждый день в течение 12 дней с болью в сердце мы молились в надежде на чудесное выздоровление матери. В ночь причащали запасными дарами святых христовых тайн, которые предоставил нам отец Сергий. На 6-й день нашей молитвы стали приходить в голову отчаянные мысли. Столько просим и молимся, а Бог словно не слышит нас. Не встает с постели мама и не разговаривает. Нет видимых улучшений в здоровье. Что делать? Ответ пришел неожиданно. У меня была привезена аудиокассета с беседами архимандрита Сафрония Сахарова, которую по дороге к врачу мы с отцом Сергием слушали в машине. Что же мы услышали назидательного от отца Сафрония? Один молодой человек, который жил жизнью всего мира, был приговорен неизлечимой болезнью к смерти. Он просил нас молиться о нем, о его здравии, но выздоровления не было. Я сказал ему: «Мы молимся о вас, но мы не чудотворцы. Мы не знаем, полезно ли для вас земное здравие». И что же я слышу в ответ? «Когда вы молитесь обо мне, — говорит он, — я чувствую в душе Бога, и это мне всего дороже». Действительно, может быть, нет воли Божией, чтобы даровать маме земное здравие, может быть, необходимо молиться об отпущении грехов и присутствии в ее душе Божией благодати. В доме у отца Сергия нас ждал духовный сюрприз. Знакомая батюшки Ирины из своей поездки по Греции привезла видеокассету о святой горе Афон. Благостный монах со светлым от поста и молитв лицом на вопрос о значении смерти для христианина ответил: «Для монаха смерть — свадьба и Пасха со Христом». На 12-й день 15 августа утром пришел односельчанин с вопросом, как ему молиться о сыне, умершем в 20 лет от рака крови. И мы, чтобы не мешать сестрам ухаживать за мамой, вышли на крыльцо для беседы. Трудно было утешить отца в тяжелом горе, постигшем его. Я вспоминал все, что читал и слышал о вечной жизни и святоотеческих книг. Нина, вышедшая на крыльцо, тревожно и испуганно сказала: «Иди, там что-то с мамой тебя, наверное, глазами ищет, ждет. Иди скорее». Мама сидела на постели, ее глаза смотрели куда-то вдаль, притихшие сиделки напряженно молчали. Заглянув ей в глаза, заметил, как свет из ее зрачков уходил куда-то вглубь. «Мама, не уходи, сейчас будем причащаться», — позвал я ее. Удивительно было видеть, как уходящий куда-то свет в глазах стал возвращаться. Еще удивительнее было видеть, как она смогла причаститься и потребить запивку. Сразу над ее головой я прочитал отходную молитву, пульс и биение сердца не ощущались, но душа, видимо, еще обитала в теле. Кто-то побежал за врачом, мне оставалось читать канон на исход души. В какой-то момент чтения она два раза поморщилась, и тут же свет и победная радость засияли на ее лице. Несколько минут под впечатлением великого таинства смерти мы все сидели в глубоком душевном покое. Вдруг дверь широко распахнулась, и в избу вошла соседка Нина Канаева. «Ну вот, я говорила, что помрет, вот она и померла». «У нас мама также померла», — громко прогремел ее голос. Парадокс ее выступления был в том, что будто не Господь призвал маму через болезнь к вечной жизни, а авторитетное Нинино предварительное заключение, торжественно подтвержденное сейчас в полной тишине в доме. Какая наивная простота человеческой правды. К вечеру подъехал отец Сергий, постояв минуту у гроба, сказал: «Ну надо же, в доме как в церкви благодатно, а Мария Ивановна лежит как победительница». Рано утром перед отпеванием в избу собрались сельчане. Прочитав акафист за единоумершего на русском языке, я обратился мысленно к Богу: «Господи, сам укажи, какое твое слово из Евангелия надо прочесть маме и ждущему народу». Взгляд упал на 11 главу от Луки со стиха 5 по 13. До 12 стиха все было так знакомо. Спаситель рассказывал о двух друзьях, один из которых пришел в полночь просить хлеба, и, невзирая на первый отказ друга встать с постели и дать просимое, по неотступности достиг желаемого. Как гром среди ясного неба прозвучал в моей душе 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Так вот, оказывается, чего надо просить сейчас маме. После вразумления Словом Божиим я обратился к народу. Мы сейчас с вами слышали слово самого Иисуса Христа, где Он одобряет просить необходимое для тела и души. Если мы сейчас дружно попросим Марии Царство Небесное, пришествие Духа Святого душе ее, то по неотступности нашего желания Христос Бог даст ей. Это главное для ее души, в этом полнота ее счастья. После отпевания мы поехали на кладбище и отслужили литию, небольшую молитву о упокоении. Во время прощания и опускания гроба в могилу вдруг в душе стало шириться и расти чувство неизъяснимого мира и даже какой-то победы. Опыт Святой Церкви говорит, что день смерти больше дня рождения, потому что в рождении своем человек рождается во временную жизнь, а умирая телом, душа человека рождается в жизнь вечную. В смерти христианина всегда много духовной символики и совпадений. Моя мать пожалела троих детей своей подруги, взяв над ними опеку, и Господь привел ее сына служить в обители Святой Троицы. 15 августа я уехал из родного дома, и через 22 года в тот же день она отошла ко Господу. На 40-й день по своей кончине она явилась во сне дочери Нине. «Мам, как тебе там живется?» — спросила сестра. «Хорошо, ты же знаешь, как мы плохо жили. Голод, война. А сейчас я живу очень хорошо», — ответила мама. «А как это хорошо?» — полюбопытствовала Нина. «Ну, как тебе сказать? Радость через край. Словно от наполнения переливается вода через край ведра». Передавая свои впечатления, сестра вспоминала. «Живое чувство душевного общения с мамой настолько было полным и радостным, что никакому сомнению не может быть и места, что это была она. Наш чувственный материальный опыт жизни в основном не предполагает, что видимая материальная форма жизни живет, движется и существует исключительно за счет абсолютных, вневременных, нематериальных энергий, которые называются христианами Духом Святым. У Бога нет будущего, потому что будущее необходимо для приобретения недостающего. Бог, как абсолютная полнота, не нуждается в будущем, но все у него содержится как настоящее. Уходя во всегда настоящее, душа христианина ощущает полноту своего бытия, потому что в крещении он получает дары нетварной энергии, дары Духа Святого, над умножением которых он трудился в своей земной жизни.